Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стеценко, Александра Аникина за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов 10 минут сейчас в Петербурге, в городе почти 15 градусов тепла. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем вам до конца часа. Вот некоторые темы программы коротко. Загородные базы детского отдыха проинспектировал сегодня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. В День молодежи отметили в межвузовском студгородке фестивалем экстремальных видов спорта и молодежных субкультур. Среди мероприятий, организованных в честь Дня молодежи, одно имело прямое отношение к здоровью. На Сенной площади провели акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. В Ленинградской области следователи изучают обстоятельства, при которых 4-летняя девочка оказалась одна ночью на оживленном шоссе. Подростки, из-за шалости которых погиб их товарищ, не понесут уголовной ответственности в силу малолетства. Один из жилкомсервисов Московского района расплатился с многомиллионными долгами перед поставщиком энергоресурса. Спортивное направление стало одним из самых популярных у инвесторов в Петербурге благодаря Кубку Конфедерации. Петербург готовится к открытию 8-го международного военно-морского салона. 30 июня и 1 июля в Петербурге пройдет День Достоевского. Сегодня гостем программы «Новости дня» станет Алексей Ерофеев, краевед, член Бюро топонимической комиссии Петербурга. На днях стало известно об инициативе убрать с карты города улицу Пролетарской диктатуры. Ей хотят вернуть историческое название. Постигнет ли та же участь одноименную площадь? Как реагирует общественность на ряд переименований улиц с советскими названиями в преддверии юбилея Октябрьской революции? Эти и другие вопросы нашему гостю Алексею Ерофееву задаст моя коллега Мария Топлер. Если у вас есть какие-то вопросы или мнения на эту тему, то вы можете передать свои сообщения оператору на телефон горячей линии 680-15-16. Также напомню, что нам можно писать на сайте нашей телерадиокомпании, адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Прямой телефон в студии 325-71-79. По этому телефону можно будет дозвониться примерно через 12 минут. Сейчас новости в подробностях.
Новости дня. Последние известия.
Губернатор Петербурга сегодня инспектировал детские загородные базы. Георгий Полтавченко объехал 3 лагеря, расположенных в курортном районе, и пообещал восстановить все летние оздоровительные базы детских учреждений, принадлежащих городу. С подробностями Владимир Снитков.
Плановую инспекцию загородных баз, детских учреждений и оздоровительных лагерей Георгий Полтавченко начал с поселка Рощино. Здесь расположен лагерь Возрождения, основанный еще в 1958 году. 6 лет назад здесь прошла масштабная реконструкция, капитальный ремонт корпусов, после чего лагерь превратился в обустроенное комфортное место загородного отдыха детей Петроградского района. Еще один оздоровительный лагерь молодежный со спортивным уклоном расположен на побережье Финского залива. Здесь еще в 60-х годах прошлого века построили один из самых высоких городских трамплинов и крупнейшую лыжную базу. Однако в 90-х годах инфраструктура была практически полностью разрушена. Однако в середине 2000-х здесь удалось провести масштабный капитальный ремонт, и теперь лагерь принимает юных спортсменов, участников танцевальных и разнообразных творческих коллективов. Здесь же готовят инструкторов для туристических походов с детьми на природу. Последняя точка инспекции – загородная база детского сада номер 63 Петроградского района. В поселке Репино она функционирует с 94-го года. За время существования территорию на побережье в элитной курортной зоне не раз пытались освоить частные застройщики, однако лагерь удалось не только сохранить, но и привести в порядок. По словам Георгия Полтавченко, Смольный намерены впредь активно поддерживать и возрождать загородные базы и спортивно-оздоровительные лагеря северной столицы.
Планы у нас такие: все детские оздоровительные учреждения сохранить, и не просто сохранить, но и привести их в соответствие с теми требованиями, которые сегодня предъявляет жизнь и время, для того, чтобы дети могли оздоравливаться в самых комфортных условиях. Эта работа, естественно, не на один год, но мы ее будем продолжать. И вот, как уже говорилось, мы практически каждый год наращиваем количество детей, которые отдыхают в наших оздоровительных учреждениях, именно за счет того, что вводим новые и реконструируем те учреждения, которые находятся сегодня в не очень хорошем состоянии.
Всего в ведении Смольного находится около 300 загородных баз различных детско-школьных учреждений и оздоровительных лагерей. И еще около 70 расположены в других регионах, в том числе на Черноморском побережье. Только за первую смену в этих лагерях успели отдохнуть почти 50 тысяч юных петербуржцев, в том числе более 2000 детей с ограниченными возможностями.
4-летнюю девочку минувшей ночью подобрали у трассы инспекторы ДПС. Малышка шла вдоль дороги и плакала. Как ребенок оказался на обочине оживленной даже в ночное время магистрали, выясняла Ольга Добышева.
Девочку заметили на ночном Приозерском шоссе, подобрали и успокоили сотрудники полиции. Потеряшка рассказала, что живет в поселке Касимово Всеволожского района Ленобласти. Она назвала свой возраст и имя и добавила, что мать оставила ее со старшим братом, а сама уехала в Петербург, рассказала замначальника отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталья Кличкова.
Проснувшись ночью, девочка не обнаружила брата в доме и пошла его искать. Сотрудники госавтоинспекции, это старший инспектор ДПС, капитан Пахирова, Руслан Диденко и его напарник, инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Дмитрий Кустов, отвезли девочку инспектором по делам несовершеннолетних в ближайший отдел полиции.
Вскоре выяснилось, что найденная ГИБДД на дороге девочка Агафья ушла из особняка под Агалатово. Сотрудники администрации агалатовского поселения и полицейские нашли ее дом в деревне Касимово и попытались связаться с родственниками. Выяснилось, что отец недавно прилетел в Пулково, а мать малышки на связь не выходила. 14-летний брат девочки, который находился в это время дома, рассказал, что проснулся совсем недавно. При всем при этом семью вполне можно назвать благополучной, а случившееся – досадным недоразумением, считает глава администрации агалатовского поселения Владимир Сидоренко.
Это, наверное, неординарная ситуация, потому что семья, проживающая в деревне Касимово, она очень обеспеченная и достаточно такая стабильная семья. У них трое детей, две дочки, одна уже совсем взрослая, сыну 14 лет. Ничем плохом они не были замечены. Просто так, наверное, течение обстоятельств, что мама была на работе, а средний сын уснул и не увидел, как младшая сестра ушла из дома и вышла на дорогу. Они живут там недалеко от проезжей вот этой улицы, Приозерское шоссе. Она была в детском отделении Токсовской больницы Всеволожского района. Это наша больница, которую мы приписаны. Сейчас ее уже после разговора с милицией и с инспектором по делам несовершеннолетних ребенка отдали, и она будет также дальше счастливо жить в своей семье.
Добавлю, малышку нашли на расстоянии около полукилометра от дома. Отец семейства уже дал объяснение в отделе полиции. Он сказал, что сам в шоке от произошедшего.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Несмотря на то, что семья ранее никогда не была замечена в чем-то предосудительном, родители потеряшки, скорее всего, возьмут на учет органы опеки. Подростки, по вине которых утонул их товарищ, не понесут уголовной ответственности. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Полицейские выяснили подробности происшествия, которое закончилось трагически. Компания приятелей 22 июня гуляла по набережной на проспекте Обуховской обороны возле жилого комплекса «Молодежный». Школьники забрели в нежилые постройки, выходящие к Неве. Двое подростков сумели взобраться на торчащие из воды бетонные конструкции. Оставшиеся на берегу дети начали провоцировать одного из мальчиков толкнуть второго в воду. «Что тут и сделал?» Ребенок стал тонуть. Столкнувший его друг понял, что натворил, и прыгнул следом на выручку, но не справился с течением и сам выплыл с трудом. На помощь подростку успели прийти охранники, но испуганные дети ни словом не обмолвились про утонувшего приятеля. Разговорить их смогли только сотрудники полиции, которые искали пропавшего школьника. Тело достали из воды, напомню, на 5-й день операции. Следственный комитет квалифицировал случившееся как причинение смерти по неосторожности. Однако подростки не достигли возраста уголовной ответственности. За шутку с трагическим финалом их поставят на учет в правоохранительные органы.
Новости дня. Хроника событий.
Сегодня в День молодежи на Сенной площади проводилась акция по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Каждый желающий мог бесплатно и анонимно пройти тест. Этой возможностью воспользовалась и Елена Серова.
Приглашаем всех желающих принять участие в городской программе по экспресс-тестированию.
Экспресс-анализ становится все более популярным среди населения. Это быстро и надежно, считает специалист фонда «Гуманитарное действие» Борис Конаков.
Главный плюс экспресс-теста – это то, что вот именно он экспресс. Мы стоим в самом центре города. Люди идут с офисов на бизнес-ланч, просто 10 минут узнать свой ВИЧ-статус и идти дальше. Это уникальная возможность.
Прежде чем зайти в мини-лабораторию на колесах, необходимо ответить на несколько несложных вопросов.
За последние 12 месяцев. Был ли у вас постоянный половой партнер? Когда-нибудь внутривенно пробовали?
А девушка по вызову не работали? Использовали презерватив во время последнего контакта?
В лаборатории пользуются одноразовыми перчатками и иглами.
Безымянный палец.
Охотно люди обращаются?
Сегодня вот пока вы шестая. Вообще дневная норма 35 человек в среднем.
К автобусу активно подходили прохожие.
Можно, да?
Ну, поинтересоваться.
Просто интересно, мы же там молодые как бы, и это для нас же надо, для нашей безопасности. Здоровы мы или как?
Никаких.
Не страшно, в принципе, мы как бы уверены.
Не прошло и 5 минут, как анализ был уже готов.
Поздравляем, ваш тест отрицательный, антитела к ВИЧ-инфекции у вас не обнаружены. Все хорошо, берегите себя.
Спасибо.
Раз в полгода не забывайте проверяться, даже без видимых причин.
Проект «Россия тестируется» проходит в Петербурге с 2012 года. За это время протестировано более 5000 человек.
День молодежи отметили в межвузовском студенческом городке на Новоизмайловском. В эти минуты там завершается ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта и молодежных субкультур. Работали 6 независимых площадок. Фестиваль паркура, воркаута, кроссфита, современного танца, граффити и кикера. Спортивное направление благодаря Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу стало одним из самых популярных у инвесторов в Петербурге. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя городского комитета по инвестициям Дмитрий Синкин. Тему продолжит Артем Сащенко.
Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу подстегнул инвесторов вкладывать средства в объекты спортивной инфраструктуры и строительство гостиниц. Кроме того, опасения некоторых экспертов, что футбольная инфраструктура после соревнований будет простаивать, по словам заместителя председателя Комитета по инвестициям Петербурга Дмитрия Синкина, безосновательны.
С самого начала ставилась задача, чтобы объекты после проведения крупных соревнований нашли свое использование в текущей ежедневной жизни города. И подобных негативных примеров, там как после крупных соревнований в Бразилии, нам удалось избежать.
По словам Дмитрия Синкина, Петербург стал одним из первых городов, применившим государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвесторов для реализации государственных задач. Город снимает с себя задачу финансировать в текущее время крупные проекты, а объекты, созданные в рамках этих контрактов, остаются на балансе и в собственности города. По такому механизму реализуются проекты «Зенита», стадион «Смена» и вся сопутствующая инфраструктура на улице Верности. Дмитрий Синкин уверен, что предстоящий чемпионат мира по футболу будет способствовать развитию не только спортивной, но и гостиничной инфраструктуры города.
У нас в 2016 году посетило почти 7 миллионов туристов. Необходимо создание инфраструктуры по всем направлениям. Речь идет и о гостиничной инфраструктуре, и конгрессно-выставочных объектов, и хостелов. По всем направлениям существует программа. В качестве мер поддержки порог по признанию проекта стратегическим и, соответственно, предоставление на льготных условиях земельного участка с возможностью его льготного выкупа после строительства понижен до 1 миллиарда рублей. То есть, по сути, миллиард рублей – это средняя гостиница, 100-150 номеров. И нам кажется, это очень хороший сигнал для всех, кто хочет строить такие объекты.
По словам Дмитрия Синкина, в апреле было одобрено концессионное соглашение по использованию исторического здания под гостиничный комплекс. В Петербурге много аварийных зданий, в которых после ремонта можно открыть гостиницы. При этом, говорит Дмитрий Синкин, такие объекты остаются в собственности города.
Петербург готовится к открытию 8-го международного военно-морского салона. Помимо российских предприятий, в нем примут участие 49 иностранных компаний из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции и Швейцарии. В демонстрационном разделе у причалов морского вокзала и в гавани пришвартовался 21 корабль различного назначения. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Работа салона начнется с осмотра боевых кораблей и катеров российского флота официальными делегациями иностранных государств. Гостям покажут десантные патрульные катера, корвет «Стойкий». В первой демонстрации участвует малый ракетный корабль «Зеленый Дол». Специалисты отмечают, что спрос на российские фрегаты и корветы со стороны иностранных заказчиков вырос после похода авианосной группы России к берегам Сирии. И на прошлой неделе фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» из акватории Средиземного моря нанесли успешные удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирии. Также за рубежом отмечается интерес и к быстроходным малым катерам, оснащенным беспилотными летательными аппаратами, отметил председатель Оргкомитета Международного военно-морского салона, зампред правительства России Дмитрий Рогозин.
Военно-морской флот, военно-морские силы являются уникальной возможностью продемонстрировать и мощь, и миролюбие государства. И Россия хотела бы показать и свою мощь, и растущий свой оборонный потенциал, и свое намерение выстраивать отношения с другими государствами в духе мира и взаимного уважения.
Иностранные фирмы в основном привезли в Петербург образцы оборудования, которое пока в России не выпускается. А центры всей экспозиции салона станут стенды Объединенной судостроительной корпорации. Корабелы представят 43 макета, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.
Мы, конечно же, сохранили все традиции. Нам очень тяжело было последние 20 лет. Но что главное и что самое важное, финансирование последних лет гособоронзаказа идет настолько ритмично, что мы не только справляемся с работой, но и позволяем себе развиваться.
Впервые иностранцам будет представлен зенитный ракетно-пушечный комплекс морского базирования «Панцирь-МЕ». По традиции на полигоне Минобороны Ржевка для официальных делегаций продемонстрируют в действии 10 корабельных арт-установок. В Рособоронэкспорте ожидают, что специалисты проведут встречи более чем с 20 иностранными делегациями. А в рамках конгрессно-делового раздела в Ленэкспо и на площадке судостроительного завода «Северная верфь» пройдет 30 научно-технических конференций.
И впервые уникальная возможность посетить Международный военно-морской салон предоставляется школьникам, студентам вузов и колледжей из разных регионов страны. Учащиеся примут участие во Всероссийском образовательном военно-патриотическом слете «Виват Россия», который пройдет в Петербурге с 29 июня по 3 июля. 19 часов 25 минут в Петербурге, плюс 15 в городе. Атмосферное давление сейчас 751 миллиметр ртутного столба. А ветер западный, его скорость 5 метров в секунду. Порывы в порывах до 12 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 70%. В последние четверти часа я продолжу рассказ о событиях в Петербурге и Ленинградской области. Но в частности, вы узнаете о том, что Роспотребнадзор закрыл еще один детский лагерь в Петербурге. О том, что судебные приставы взыскали жилкомсервиса номер 1 Москвы района 18 миллионов рублей за долги перед энергетиками. И о том, что 30 июня и 1 июля в Петербурге пройдет один из самых масштабных литературных праздников – День Достоевского. Прогноз погоды, курсы валют – все это в последней четверти часа. А буквально через полторы минуты у нас в студии Алексей Ерофеев, краевед, член Бюро топонимической комиссии Петербурга. На днях стало известно об инициативе убрать с карты города улицу Пролетарской диктатуры. Ей хотят вернуть историческое название. Станут ли менять название одноименной площади? Как вообще реагирует общественность на ряд переименований улиц с советскими названиями в преддверии юбилея Октябрьской революции? Эти и другие вопросы моя коллега Мария Топлер задаст нашему гостю. Если у вас тоже есть что спросить у Алексея Ерофеева, пожалуйста, передавайте свои сообщения оператору на телефон горячей линии 680-15-16, пишите нам на сайте телерадиокомпании или звоните прямо в студию, телефон 325-71-79.
Новости дня.
19.28 в Петербурге, в студии у микрофона Мария Топлер. Здравствуйте, и я с удовольствием представляю нашего гостя. Алексей Ерофеев, краевед, член Бюро топонимической комиссии Петербурга у нас в гостях сегодня. Алексей, добрый вечер.
Вечер добрый.
На днях стало известно об инициативе убрать с карты города улицу Пролетарской диктатуры. Ей хотят вернуть историческое название. Постигнет ли та же участь одноименную площадь Пролетарской диктатуры? Как реагирует общественность на ряд переименований улиц с советскими названиями именно сейчас, в преддверии юбилея октября, и какие названия обсуждает сейчас топонимическая комиссия, что называется «Что в работе?». Об этом мы будем говорить сегодня с Алексеем Ерофеевым. Если вы хотите тоже задать свой вопрос, можете передать свои сообщения оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо в письменном виде свои вопросы оставить на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес тройной www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И можно нам звонить по телефону номер 325-71-79. Уже доступен. Звоните, пожалуйста, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы.
Новости дня. События и комментарии.
Алексей, ну для начала все, что связано с переименованием улицы Пролетарской диктатуры. Кто был инициатором этого процесса, в какой стадии он сейчас находится и вообще как учитывается общественное мнение при переименовании все-таки таких знаковых улиц, ведь вблизи находится и Смольный, городское правительство, и законодательное собрание Ленинградской области. Вот расскажите, пожалуйста, все, что связано с этим переименованием.
Общественное мнение учитывается всегда, потому что иногда инициаторами как раз являются сами горожане. Я сейчас не скажу, кто был инициатором возвращения названия Лафонской улицы. Она стояла вместе с Лафонской площадью, то есть с площадью Пролетарской диктатуры, но решили как раз вернуть название Лафонской улицы и оставить площадь Пролетарской диктатуры. Как память уже вот это советское название, потому что с этой площади раскрывается вид на Смольный, и вот эти пропилеи, на которых написано «Диктатура пролетариата».
А на них
установлены, да, памятные доски, которые рассказывают о том, что Ленинград награжден такими-то орденами. Ну, вся революционная тематика. И это единый ансамбль со Смольным. Поэтому это название решено оставить.
Но, в принципе, рассматривалось переименовать и площадь тоже.
Да.
Удалось ее как бы...
Вы знаете, я могу сказать, что именно, что называется, с моей подачи этот вопрос заблокировали. Не заблокировали, вернее, а проголосовали за то, чтобы оставить именно это название. Площадь пролетарской диктатуры. Для кого-то пролетарская диктатура — это там советская власть и все самое хорошее, для кого-то это очень все плохое. Но, тем не менее, вот мы не политизируем никакой вопрос. А вот то, что это действительно выдающийся архитектурный теперь комплекс вместе с этими пропилеями, которые возникли уже в советское время, и которые, на которых написаны слова «диктатура пролетариата», вот это, наверное, было самым убедительным
доводом.
Доводом
из-за того, чего... что не надо ее трогать.
Да, совершенно
верно.
А
ведь она не так давно стала площадью именно пролетарской
диктатуры. Она была с 1918 года, 1918, площадью диктатуры просто, а потом с 1952 года...
Не самое благозвучное название.
Да, потом она стала, и уточнили, площадь пролетарской диктатуры. А Лафонская вернули название в память о Софии Ивановне де Лафон. Это первая начальница Смольного института. И вот если мы говорим о революции, 100 лет мы отмечаем и февральской, и октябрьской, то в этом году 300 лет со дня рождения Софии Ивановны де Лафон.
То есть она родилась как раз за 200 лет до...
Да. 1717 год рождения первой начальницы Смольного института.
И когда в честь этой женщины назвали улицу?
Назвали первый это уже раз. В 19 веке, я сейчас дату точно вам не скажу, но, по крайней мере, это название у улицы и у площади, ну, там была маленькая еще Орловская площадь, а фактически историческое название, это, конечно, Лафонская улица и Лафонская площадь.
Многие ли здания получат именно прописку по Лафонской улице?
По Лафонской улице получит прописку гимназия, 157-я она, по-моему, имени принцессы Альденбургской. И...
То есть раньше гимназия имени принцессы Альденбургской была на улице пролетарской диктатуры.
Да, так же, как прекрасно. И генеральное консульство Великобритании.
У нас телефонный звонок 325-71-79. Добрый вечер. Как вас зовут и ваш вопрос?
Меня зовут Сергей Константинович. Я хотел вашему гостю задать такой вопрос. Вот за площадью Восстания есть советские улицы. Их хотели в Рождественские переименовать. Как с этим обстоят дела? Большое спасибо.
Да, спасибо вам, Сергей Константинович, за вопрос. Я тоже собиралась задать его в ряду прочих советских названий. Алексей, пожалуйста.
Вопрос этот был рассмотрен еще в 1998 году.
Юбилей скоро, 20
лет. Да, все дело за исполнительной властью. Пока руководитель города не подпишет, решение носит рекомендательный характер. Поэтому губернаторы менялись, а вопрос, что называется, воз и ныне там, если вспоминать басню Крылова. Я думаю, что когда будет восстановлена Рождественская церковь, а сейчас идет строительство ее, то, возможно, тогда и решится
советским
уже, наверное, этот вопрос.
Вернут название Рождественской.
Да? Я только хочу сказать, что когда мы рассматривали этот вопрос, тут нет никакой, что называется, антисоветчины. Я еще раз подчеркну, что мы деполитизируемся, мы стараемся не политизировать никакой вопрос, и уходить от оценочных каких-то категорий. Если это название было дано при советской власти новое, то мы его оставляем. Например, никто не будет рассматривать у нас, я надеюсь, и в ближайшее время, да и вообще, ни проспект Большевиков, ни улица Дыбенко и Короленко, потому что это новое название, это новый
район. Это новое название.
Поэтому они так и должны называться.
Когда идет речь о переименовании, о возвращении к каким-то переименованным улицам исторических названий, и вот сейчас в массовом достаточном порядке это происходит, коммунисты высказывают опасения, предположение, вернее, что это происходит специально, чтобы возбудить общественное мнение, привести к каким-то протестам, потому что сейчас год перед революцией и...
Ну, я... Да нет, всегда какие-то...
Но вы говорите, что идеологической подоплеки нет, просто такое совпадение, просто его можно использовать как...
Я могу дать честное, благородное слово, без ассоциации с Этушем из ее знаменитого кинофильма, да. Нет, на самом деле никакой политизации тут нет.
Слушатели пишут нам на горячую линию. Нина Ивановна предлагает переименовать метро «Пролетарская» на Речная или Невская?
Да вы знаете, уже тут бессмысленно переименовывать, потому что называли в свое время Пролетарской, там серп и молот внутри станции. Конечно, Речной вокзал был бы правильнее название, когда... Но это было сделано давно-давно, и уже сейчас это трогать не надо. Тем более со станциями метро всегда очень сложно. Смотрите, когда идею эту выдвинули, проспект Большевиков сделать станцией Аккервиль, а улицу Дыбенко веселым поселком. В основном люди воспротивились, привыкли уже. Хотя если Дыбенко нормально, нормальное название, поскольку метро идет вдоль проспекта улица Большевиков, Девять. Она пересекает, примерно понятно. А метро, название проспект Большевиков, очень неудобно.
Потому что она... в створе, ну, как-то так
да,
вот,
да. Между улицей Калантай и проспектом Пятилеток. Проспект Большевиков начинается еще там где-то в 200 метрах. Он только начинается.
Нелогично, и тянется изначально было далеко. Названо, но...
Вот если бы называлось улицей Калантай, например, тогда это было бы логично.
Но, опять же, исходя из того, что эти названия были вновь созданным станциям присвоены, не переименованы, то, исходя из вашего алгоритма, как бы все уже закрепилось название, оно и будет. 325-71-79, еще один звоночек примем. Добрый вечер, как зовут вас и ваш вопрос Алексею Ерофееву?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Зовут Галина. У меня даже не столько вопрос. Я блокадница, родилась у Смольного и всю жизнь кручусь на улицах вокруг Смольного. Я против того, чтобы переименовали улицу Пролетарской диктатуры. Почему? У нас просто есть куда девать деньги. Я не считаю это проблемой, не считаю это нужным. То есть считаю, лучше позаботиться о бездомных и бедных. И потом, если переименовывать, я родилась на Чесминской улице. Она тоже у самого Смольного. Если вы знаете, она теперь называется иначе. Может быть, тогда переименуем и эту улицу в Чесминскую. Граф Орлов Чесминский. Орлова оставили, Чесминскую убрали. Если мы пойдем по такому пути, ох, как много нам можно переименовать.
Спасибо, можно, Галина. Это? Понятна ваша позиция, ваша точка зрения. Вторит еще слушатели на горячую линию. Татьяна говорит, зачем тратить деньги на замену названия улиц. Анна Ивановна... примерно в унисон, может быть, не нужно трогать историю на фоне сегодняшних проблем. Ну, видимо, имея в виду то же самое, о чем уже говорили слушательницы.
А вот мы как раз Лафонской улице и вернули часть истории, между прочим. А что касается денег, то никаких трат не будет. Смотрите, в интернете на картах поменяют мгновенно эти названия. Да? Лафонская улица появится, к примеру. Да? Консульство Великобритании то же самое, поменять печать. Это стоит, я не знаю, это нисколько не стоит. Я жил на улице Герцена до 2003 года. Вернее, не жил, я был прописан. Я паспорт не менял. У меня в паспорте до 2003 года, пока не пришлось его менять в связи с возрастом, стояла улица Герцена. У меня проблем не было ни с получением загранпаспорта, ни с визами, ни с чем. Ни с переводами каким-то гонораров из Москвы, когда я получал. Потому что я не хотел, чтобы ей возвращали название «Большая морская». Тогда еще, в 1993 году. Я за 10 лет никаких проблем с этим не испытывал.
Ну так, вот привыкли уже за все эти годы? 25 почти, четверть века.
Нет, привыкли, конечно. Дело в том, что я говорю, я не имел никаких проблем. Понимаете, поэтому не хотите на улице пролетарской
хотите
диктатуры.
Хотите жить на улице пролетарской диктатуры? Ну кто-то еще в Ленинграде живет.
Так там никто не живет. Я живу иногда в Ленинграде, я очень часто говорю «Ленинград».
Придумали возвращать название Лафонской улицы, абсолютно никому неизвестное название. А вот был Демидов переулок. Демидовы многое очень сделали. Так почему не вернуть название?
Потому что Демидов переулок носит имя героя Советского Союза Александра Гревцова. И вот это самое всегда болезненное возвращение. Потому что вы стираете улицу человека, который защищал Ленинград и погиб за это. И возвращаете там купцов и так далее, так, графы, там, князья, уже совершенно не важно. У нас есть Демидов мост. Демидовы уважены у нас уж. Ох, как! Поэтому вот этот вопрос связан только с тем, что этот переулок носит имя Александра Гребцова.
Еще один телефонный звонок. 325-71-79. Как вас зовут? Ваш вопрос.
Добрый вечер, здравствуйте, Светлана.
Светлана,
логика такая,
вечер.
Ведь улицы переименовывались несколько раз. А почему вот именно Лафонская? А почему не Орловская? До 1864 года была Орловская улица и Орловская площадь. Давайте исконно возвращаться к исконным первым названиям. А все вот эти красного курсанта, красного текстильщика и так далее, красного электрика, которая атаманская. И так далее. То есть логика, вообще говоря, давайте тогда возвращаться к истокам.
Спасибо, Светлана, спасибо за ваш вопрос. Мы вот с этого начнем вторую часть нашей беседы, после того, как сейчас пройдет реклама в нашем эфире, о логике возвращения тем или иным улицам исторических названий, а почему другие не могут вернуть себе исторические названия, для них это неприемлемо. Вот об этом я начну расспрашивать после рекламы нашего гостя Алексея Ерофеева, члена Бюро топонимической комиссии Петербурга. Алексей Ерофеев, краевед, член топонимической комиссии Петербурга, сегодня у нас в гостях. И, как и обещала, Алексей, почему какие-то улицы возвращают себе исторические названия благодаря вашим усилиям, а какие-то до сих пор носят улицы Куйбышева, ну и так далее, и так далее.
По поводу Куйбышева, это то же самое, что в одной корзине с рождественскими, которые советские.
Угу.
Поэтому тоже, конечно, вот это надо бы вернуть.
Предложение это... было губернатору, городоначальнику тогдашнему еще при Яковлеве, по-моему,
да,
дошло.
Да, но еще не подписано исполнительной властью. Что касается Орловских и других. Дело в том, что переименования, которые осуществлялись в середине XIX века, они были связаны с упорядочиванием. Потому что уже к середине XIX века в городе, который изрядно вырос, появилось много одноименных названий. И просто приводили в порядок. Было несколько офицерских, да, тех же безымянных, московских и так далее. Поэтому приводили в порядок и Орловскую переименовали.
И тот же граф Орлов был увековечен.
Да. Орловская, кстати, улица осталась у нас. Да. Угу. Она вот там же, недалеко от площади Растрелли, есть, она ведет к Неве, к Смольной набережной. Орловскую площадь назвали Лафонской, поэтому мы и улицы вернули название Лафонской, которое вообще исчезла эта фамилия. Угу. А площадь, я напомню, оставили площадью пролетарской диктатуры. Почему? Я уже объяснил.
Угу.
Про политику я бы тоже сказал, что мы не политизируем.
Идеологической и политической подоплеки никакой нет.
Потому что идеология уже была у нас. И мы знаем, что это не очень хорошо. Давайте глянем на соседнюю страну, что там сейчас в связи с декоммунизацией. Вот вы такого хотите?
Нет, наверное, такого никто не хочет.
Никто не хочет, конечно. Потому что это вот повторение 18-го года прошлого века по части названий, да?
Евгений Ильинична хочет пожелать, чтобы... показывают, да, телефонный звонок, он может сорваться, 325-71-79. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Вы с нами? Да, да, да. Пожалуйста, ваш вопрос и как вас зовут?
Это мне сейчас?
Это вам, да.
Меня зовут Нина Павловна.
Нина Павловна, приятно.
У меня, господин Ерофеев, вот такой вопрос. По чьей или по какой инициативе Большой драматический театр имени Горького был переименован, и, вернее, ему дано было имя Георгия Александровича Товстоногова? Ведь Алексей Максимович сделал для нашей культуры не меньше, если не больше.
Угу.
А для господина Товстоногова, наверное, нашлась бы масса и других объектов.
Нина Павловна, спасибо за вопрос. Извините, что вас прерываю, времени мало.
Да, Нина Павловна, спасибо. Дело в том, что это была инициатива театра, насколько я помню. Я сам... Да и до сих пор, наверное, страдаю от того, что убрали имя Горького. Потому что именно к этому театру Горький имел самое непосредственное отношение. Вот лично для меня театр Товстоногова — это не театр имени Товстоногова, а это театр, в котором Товстоногов...
Живет дух Товстоногова.
Творит, конечно. Это спектакль «Мещане», блистательный совершенно спектакль. «История лошади», там, «Три мешка сорной пшеницы». Да можно много-много перечислять того, что было сделано при Товстоногове. У нас есть сквер Товстоногова, который появился вот там, рядом с домом, который называют «Дворянское гнездо». Знаменитый дом за домиком Петра. Памятник Товстоногову. Но это была инициатива театра, поэтому в свое время вот приняли это решение. И, честно говоря, топонимическая комиссия к этому отношения никакого не имела. Нет.
Ну вот не знаю, в компетенции ли это топонимической комиссии, но спрашивает Людмила Ивановна, будет ли переименована Ленинградская область?
А это вопрос,
если исходить из логики, да, ну, Ленинград-Петербург.
К Ленинградской области, у нас то же самое Екатеринбург, Свердловской области. А мне нравится Ленинградская область. Я же говорю, что я часто сам упоминаю Ленинград. Все-таки я родился в Ленинграде и большую часть жизни в нем прожил. Поэтому для меня Ленинград — это родной город. Так же, как и Петербург.
Так же, как и для многих, да.
Да, я пишу...
Но у многих уже раздвоение сознания идет такое.
Ну,
в блокадные даты мы, естественно, все ленинградцы.
Да.
И, между прочим, когда мы куда-то уезжаем в другие города, в другие страны, к ленинградцам отношение традиционно самое, что ни на есть
доброжелательное.
Значительно лучше, чем
что я ленинградец, кстати. Что в городе этом живу.
Аналогично. Почему не называют улицу еще один? Так, вот все-таки уступаем мы телефонному звонку не горячей линии 325-71-79. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Да. У меня вот какое пожелание. Я живу на юго Западе. Здесь, когда строили этот район, все улицы, название было связано с войной.
С героями войны, да.
Да, герой войны, проспект Жукова, маршала Симоника, народного ополчения.
Пограничник Горького и так далее.
Главная,
да,
улица называлась проспект Героев. 9 мая там на этом проспекте вывешивали все портреты героев Советского, ну, Союза, которые здесь получили. Вот, потом это название изменили, и вот среди этих вот...
Простите, если можно покороче, у нас очень мало времени остается.
Вы хотите спросить про Ленинский проспект?
Мне кажется, надо вернуть старое название «Проспект Героев». Тогда тут все будет гармонично связано. И будут портреты выставляться 9 мая.
Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, я уже понял.
Донесете точку зрения?
Да,
слушатели, он не представился,
к
сожалению. Да.
Симоняк Николай Павлович, генерал, улица генерала Симоняка. В 77 году переименовали «Проспект Героев» в Ленинский проспект и присоединили еще улицу Галстяна.
Бениамина
Ганасовича Галстяна перенесли именно на другую улицу.
А там же очень органично, было название именно проспект Героев.
Да. Ну, тогда при Григории Васильевиче Романове решили, видимо, что в городе будет отмечаться 60 лет октябрю, и нет Ленинского проспекта. А тут магистраль выходит как раз к памятнику Ленина. Помните Ленинский памятник, который создал Михаил Константинович Аникушин. И вот в 77 году, если они не ошибаюсь, 18 апреля, как раз накануне дня рождения Ильича, переименовали этот проспект. И, повторюсь, Галстяна улицу перенесли южнее, к площади Победы, а проспектом Героев назвали новую магистраль, которая еще только проектировалась. Сейчас она уже есть. По ней уже транспорт ходит. Сейчас вернуть уже ничего невозможно, да уже сейчас и не нужно. Я хочу сказать, что мне тогда было 19 лет, я категорически был противник этого переименования. Я говорил, что я никогда не буду его называть Ленинским проспектом. Но появилось метро, появилась станция. Все.
Вся инфраструктура, все на Ленинском.
Да. И проспект Героев теперь уже
привычка
есть.
Привычка совершенно дана. Да. Упомянули Романова. Все-таки я озвучу вопрос Михаила. Почему не называют улицу именем Григория Васильевича? Он ведь правил Ленинградом, был первым секретарем.
Ну, много кто правил. Довольно одиозная личность. Мемориальную доску поставили, и то, сколько было вопросов по этому поводу. Вот на доме с колоннами великолепном здании, который построил Олег Иванович Гурьев. Вот ходишь и любуешься Петербургом, Ленинградом, вот этой сталинской архитектурой. Это гений был Олег Иванович Гурьев. Ходите по Каменноостровскому проспекту. Это фактически вот создан в послевоенные годы. Вот и Гурьев, и Фромзель. Это же гении. Наши ленинградские архитекторы.
Ну вот с этим пожеланием мы, наверное, и расстанемся сегодня. Спасибо. По Каменноостровскому проспекту. Алексей, спасибо вам большое. С вами очень интересно. Приходите к нам еще.
Приглашайте.
Вот такое оживление и среди слушателей. Спасибо. И у меня очень много еще к вам осталось вопросов. Спасибо. Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
+15 в Петербурге, +15 в городе. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. И я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. 4 человека доставлены в больницу якобы после утечки фреона, хладоагента из холодильной установки в одном из супермаркетов. Люди пожаловались на плохое самочувствие, однако медики пока не связывают это с воздействием вещества. В региональном управлении МЧС сообщили, что фреон безопасен для здоровья. Просто почувствовав неприятный запах, посетители и персонал магазина испугались и сами покинули помещение, сказали в МЧС. Помощь спасателей не понадобилась. Роспотребнадзор закрыл еще один детский лагерь в Петербурге. Летний городской лагерь поколения «Next». Он принимал детей без согласования Роспотребнадзора, за что получил судебный иск. Ведомство призвало родителей тщательно проверять, куда они отправляют детей на отдых. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, кроме Академии тренинга и туризма, о которой мы рассказывали накануне, в реестре лагерей, у которых есть все необходимые для подобной деятельности документы, также не нашлось компании ООО «Центр детского досуга поколения Next». На сайте учреждения висит реклама, однако подробности об условиях и стоимости отдыха и проживания с портала удалены. Необходимых для работы с детьми документов сотрудники надзорного ведомства также не нашли. В связи с этим работу лагеря приостановили и обратились с иском во Фрунзенский районный суд. Следователь ФСБ просит суд лишить статуса ректора Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Это требование следователь заявил в ходатайстве о продлении Бачевскому домашнего ареста. Невский районный суд Петербурга должен рассмотреть это ходатайство в пятницу.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Судебные приставы взыскали с жилкомсервиса номер 1 Московского района 18 миллионов рублей за долги перед компанией-поставщиком энергоресурса. С подробностями Мария Гордеева.
Своевременная оплата электроэнергии – свет, а накопление многомиллионных долгов – тьма. Об этом правиле периодически забывают некоторые ЖКС и управляющие компании. И жилкомсервис номер один Московского района не стал исключением. Так, организация задолжала энергетической компании ТГК-1 более 18 миллионов рублей. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу Елена Линчицкая рассказала, что теперь эта сумма вернулась на счет ТГК-1.
Сервиса номер один Московского района были неисполнены долговые обязательства перед энергетической компанией. Сумма задолженности по решению суда составила более 18 миллионов рублей. Коммунальная служба пропустила все сроки, предоставленные для добровольного исполнения. Взыскатель подал ходатайство обратить взыскание на имущественное право жилкомсервиса. Таким образом, задолженность была взыскана с вычислительного центра, который по договору осуществлял прием платежей за коммунальные услуги. То есть, по факту, это были денежные средства организации должника.
Однако в жилкомсервисе номер один Московского района сообщили, что долги энергетикам они вернули добровольно. Как пояснил заведующий отделом развития ГУП ВЦКП Александр Локтионов, жилкомсервис сам распорядился перечислить средства, полученные от жильцов, на счет энергетической компании до решения суда.
Жилкомсервис дал поручение ВЦКП, не дожидаясь итогов судебного разбирательства, погасить эту задолженность, имел полное право в рамках действующего договора. Другие многие жилкомсервисы, которые оспаривают суммы задолженности, они ждут итогов суда. Видимо, в данном случае у жилкомсервиса не было споров по размеру задолженности, по качеству коммунального ресурса, отгруженного поставщиком. И он, не дожидаясь конца судебного решения, дал поручение перечислить эту сумму. Жилкомсервис крупный, у него есть эти средства, он с КП сделал перечисление.
Замдиректора по финансам жилкомсервиса номер один Московского района Светлана Леонтьева рассказала, откуда у ЖКС образовался такой крупный долг перед ТГК-1, и пояснила, что такая сумма, которая была выплачена по старой задолженности, никак не скажется на качестве обслуживания домов, а также на тех жильцах, которые исправно платят по счетам.
Все будет хорошо. Деньги мы эти взяли не из других статей расходов и доходов. Эти деньги тоже полученные за тепло и горячую воду. Деньги предназначались для текущего платежа, но в связи вот с такой ситуацией мы приняли решение и дали поручение ВЦКП перечислить эти деньги в счет старых долгов. Поэтому все средства, которые платит население по другим статьям, будут использованы конкретно на эти статьи. Мы решаем эти проблемы. Основная проблема нашей задолженности заключается в том, что у нас такая же задолженность дебиторская. То есть нам население и арендаторы тоже должны денег, тоже в миллионах. Работаем по долгам, и через год, конечно, никакой подобной ситуации уже не будет.
Как отмечает Александр Локтионов, вопрос задолженности управляющих организаций перед поставщиками коммунальных ресурсов по-прежнему остро стоит в городе, но долги стали заметно снижаться.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие: доллар 58 рублей 88 копеек, евро 65 рублей 96 копеек.
Новости дня. Культура.
30 июня и 1 июля в Петербурге пройдет один из самых масштабных литературных праздников – День Достоевского. Он состоится уже в 8-й раз и в этом году объединит 20 музеев, театров, библиотек и культурных центров. Есть и новшества. В этот раз центральные мероприятия праздника пройдут на Пионерской площади, а не в Кузнечном переулке. Елена Медведева расскажет подробнее.
Отмечать городской праздник, посвященный великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому, поклонники его творчества начнут 30 июня с мероприятия «День до». В саду библиотеки имени Лермонтова группа «Подпольный миллионер Корейка» сыграет джаз. Театр «Особняк» покажет репортажи героев Достоевского с места событий, а в залах пройдут лекции и кинопоказы. 1 июля по традиции праздник откроется у памятника писателю. Сам трехметровый Достоевский с помощью актеров театра «Кукфо» проведет на Пионерскую площадь гигантские куклы пиковой дамы, хармсовской старухи и проценщицы Алены Ивановны, а также всех гостей праздника. На Пионерской площади покажут спектакль «Достоевский в цвете», рассказывает директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева.
В этом ярком и таком немножко бурлеском действии люди, которые соберутся, многое узнают о старинной моде, как она нашла выражение в творчестве русских писателей. У Пушкина, у Гоголя, у Чехова, у Лермонтова. Все это будет иллюстрировано цитатами из литературных произведений, с сопровождаться яркими номерами.
В этом году музей Достоевского в связи с переносом мероприятий будет открыт для посещения. А музей «Разночинный Петербург», расположенный рядом с Пионерской площадью, также подготовил насыщенную программу, рассказывает его сотрудник Ирина Осипова.
У памятника Достоевскому можно присоединиться к группе, идущей по экскурсионному маршруту к Кузнечному переулку, к Семеновскому плацу, к месту позорной публичной казни 1849 года. Если вы хотите исследовать пространство сами, то это квесты, которые предлагают заглянуть за фасады петербургских дворов и сделать это вместе с Федором Михайловичем Достоевским. У нас во дворе будут происходить театральные представления, литературные инсталляции, мастер-классы.
По традиции, на всех знаковых точках, связанных с Достоевским, будут стоять подготовленные волонтеры и проводить экскурсии. Кроме того, площадками праздника станут музей городской скульптуры, музей-квартира Зощенко, Михайловский замок, библиотека имени Маяковского и другие. Полную программу можно посмотреть на сайте dostoevskiyday.ru.
И последнее. 28 июня в Музее современного искусства «Эрарта» выступит режиссер Андрей Звягинцев. Те, кто недавно посмотрел «Нелюбовь», смогут обсудить спорную ленту с ее автором. Кроме того, он многое может объяснить про современный процесс кинопроизводства. И вообще поговорить с ним можно по любому вопросу. Публичные выступления, его стихия наравне с кино. Итак, о погоде поговорим. В ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха по области ночью 7-12 градусов, днем 17-22. В Петербурге небольшие кратковременные дожди местами, ночью 11-13 градусов, днем 18-20 градусов. Атмосферное давление будет продолжать повышаться. 29 июня местами кратковременные дожди, температура воздуха существенно не изменится. 30 июня ночью в южных районах области, а днем повсеместно дожди, местами сильные, возможно, также грозы днем. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 13-18, на юге области до 24 градусов. Что касается обстановки на дорогах, сейчас в городе довольно свободно, местами есть затруднения, пробки оцениваются в 4 балла. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Мария Топлер и я, Ольга Стеценко. Александра Аникина работала за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего.